рассеивал излучение Брамастры, как солнце испаряет каплю росы. Младенец наблюдал за ним, стараясь понять, кто это. Комментария нет. Текст 11. Иду я так, амиятма, бхагаван, дарма, гупибу, мишато, дешамаса, ся, татрайва, тара, тардате, гари. Пока ребенок разглядывал его, Верховный Господь, сверхдуша каждого и защитник преданных, праведных, личность Бога, простирающаяся во всех направлениях и неограниченная ни временем, ни пространством, внезапно исчез. Комментарий Шрилы Прабхупады. Младенец Парикшит разглядывал непростое обыкновенное живое существо, ограниченное временем и пространством. Между Господом и индивидуальным живым существом существует огромная разница. Господь называется здесь верховным живым существом, неограниченным ни временем, ни пространством. Каждое живое существо ограничено временем и пространством. Несмотря на качественное подобие живого существа и Господа, в количественном отношении между индивидуальной душой и высшей душой огромная разница. В Бхагавад-гите говорится, что и живые существа, и верховное существо, всепроникающие, яна сарвам идам татам, и все же их способность проникать повсюду различна. Обыкновенное живое существо или душа может быть всепроникающим в пределах своего ограниченного тела, но верховное живое существо проникает везде и всюду. Живое существо не может проникать всюду и этим влиять на подобные себе живые существа. Но верховная сверхдуша, личность Бога, способна неограниченно распространять свое влияние всегда и везде, а также влиять на все живые существа. И поскольку Господь всепроникающий и неограничен во времени и пространстве, он мог явиться младенцу Парикшиту, даже когда тот находился в чреве матери. Он называется здесь защитником праведных. Любая душа, предавшаяся Всевышнему, праведна, и Господь оказывает ей особое покровительство в любых ситуациях. Господь косвенно защищает и неправедных, очищая их от грехов с помощью своей внешней энергии. Здесь говорится, что Господь облачен в 10 сторон света. Это значит, что Он покрыт одеждами с 10 сторон, в том числе сверху и снизу. Он присутствует всюду и может по своей воле появиться из любого места и удалиться куда угодно. Его исчезновение из поля зрения младенца Парикшита не означает, что он явился туда из какого-то другого места. Он находился там и остался там даже после того, как исчез, хотя перестал быть видимым для ребенка. Это материальная оболочка сияющего небесного свода, также подобно чреву матери природы. И нас поместил в это чрево Отец всех живых существ, Господь. Он присутствует везде, даже в этом материальном чреве матери Дурги. И те, кто заслуживает этого, могут увидеть его. Астратеджа свагадая нихарам ивагапатих витамантам са никарше паякшата кьять. Господь рассеивал излучение Брамастры, как солнце испаряет каплю росы. Младенец наблюдал за ним, стараясь понять, кто это. Пока ребенок разглядывал его, Верховный Господь, сверхдуша каждого и защитник праведных, личность Бога, простирающаяся во всех направлениях и не ограниченная ни временем, ни пространством, внезапно исчез. Рождение императора Парикшита, Шримад Бхагаватам, песня 1 глава, 12 тексты, 10.11. Описана история рождения императора Парикшита. Она необычна и достойна описываться на страницах Бхагаватам, потому что связана с Верховным Господом. Все, что связано непосредственно с Верховной Личностью Бога, трансцендентно. То есть любая ситуация в жизни может стать трансцендентной, если связана с Богом. И даже самые возвышенные вещи, если не связаны с Богом, они являются просто материальными. Материальными означает несовершенными, временными, приходящими, не удовлетворяющими душу. Это значит материя. Материя никогда не может удовлетворить душу, сознание, ум человека. Никогда не останутся умиротворенными. То есть обрести счастье возможно только в связи с полным целым. Ом пурнам означает полное целое. И когда человек связан с Ом Пурнам, полным целым, он чувствует себя самодостаточным, наполненным и самоудовлетворенным, так говорится. Атмарама такие люди называются. Атма означает «я», душа, и рама, рама означает удовлетворенный, радостный. Это состояние атмарама означает связь с Богом, или другими словами, это называется йога. Йога означает связь. И здесь Махараджа Парикшит, он находится в состоянии йоги. Вот интересно, что он в образе, в теле младенца, в чреве матери, он еще не рожден даже. Недолго до рождения он увидел Свердушу, находясь в утробе матери. С этим связана история, поскольку Махараджа Парикшит должен был бы быть уничтожен, погибнуть. Но поскольку он уже был чистым преданным, он был под защитой Верховного Господа. Утара, его мать, она ходила беременная. Это был последний потомок пандавов Махараджа Парикшит. Единственный наследник империи. И Махараджа Парикшит рассчитывал, что Юдхиштхира рассчитывал, что Парикшит, будущий потомок, он наследует царство, будет достойным правителем. Однако, поскольку пандавы выиграли битву на Курукшетре, у них оставались враги. Враги, говорит, если вы выиграли сражение, не оставайтесь на ночь в том же месте, где вы разбили лагерь. Нужно сменить, дислоцироваться необходимо, это военный закон. Почему? Поскольку какие-то враги могут остаться и могут злоупотребить этим. Потому что уже после войны обычно побежденные враги, они имеют чувство мщения. Это вне законов военных. Когда люди мстят, это уже вне всяких военных законов и требуется осторожность. И пандавы, они совершили ошибку. Они остались в том же месте после разгрома Кауравов в лагере. И Ашватхама, он воспользовался этим. Он был другом Дурьотханы, сыном Дроначарьи. Был великий человек, могущественный воин. Он не относился к разряду кшатриев, он был выше. Он был сильнее кшатриев, поскольку был сыном брамана. Но хотя он был сыном брамана, он заразился этой жаждой мщения. Это не свойственно браманам. Браману свойственно все прощения. Буквально слово так говорится, все прощения. Любые вещи браману должен учиться прощать. Почему? Это освобождает его от кармы. Если мы прощаем, то кармы нет. Если мы не можем простить, мы должны ждать кармы. Должна быть карма, продолжение материального существования. Поэтому обычно говорится «прощайте» и прощены будете. Ну, по-разному говорится, но суть та же самая. Что одно из свойств преданного, брамана, вайшнава, это учиться прощать любые вещи в этом мире. Таким образом, браман, он остается чистым от кармы. И Ашватхама, хотя был браманом, сыном брамана, мы назвали Двиджабанду, что это сын брамана, но недостойный сын брамана. Но он уже не обладал всеми качествами браманическими. Хотя могущество, знание у него было. А Дрон он получил, он наследовал многие знания. И он подумал, пандавы, они совершили очень много неправильных вещей на Курукшетре во время битвы. Незаконных. Ошибки были. Они допускали противозаконные действия. Например, они убили моего отца Дрону незаконным способом. И действительно, смерть Дроначарьи была ужасна с точки зрения законов военного искусства, недопустима. Он был браманом, и поэтому никто не знал, как убить его. Если вы убиваете брамана, вы пойдете в ад. И что же делать, если браман сражается с вами? По закону военного времени он принимает роль кшатри на себя, значит, вы должны с ним сражаться как с воином. Но в то же время знаете, он браман. И поэтому Дрону невозможно было убить. Кроме того, он был военным учителем всех пандов и кауравов одновременно, и тех и других. Был одним из старейшин членов этого семейства, рода. И Дроначарья, он был гуру, военный гуру, Как браман, он знал эту науку в совершенстве лучше, чем любой кшатрий, и мог также практиковать очень хорошо. Но это не было ему предписано как долг, как обязанность. Он мог обучать, но не должен был воевать. Но Дроначарья, он вмешался в эту политику, что Кришне очень не нравилось. Он говорил об этом, что на самом деле то, что делает Дрона, отвратительно. Он совершает удивительные подвиги на Курукшетре. Но кшатрия бы это прославило. Но брамана это отвратительно. Это принижает его честь, его достоинство. Дрона не должен браться за оружие, он браман. И за оружие берется тот, кто обычно находится в роли кшатрия. Кшатрия, он должен не просто руководствоваться чувством мести. Нет, кшатрия должен контролировать чувства. Он должен быть святым царем. Он должен руководствоваться чувством долга и ради защиты религиозных принципов. Только в этом случае применяется насилие. Не потому, что чувства ущемлены. И вот Ашватхама, его чувства были ущемлены. Мой отец погиб. Он забыл о том, что его отец действовал неправильным образом. И кшатри были вынуждены прибегать к нечестным способам, чтобы как-то устранить Дроначарью. И все знали, что единственный, кто может убить Дрону, это Дриштадьюмна. И он не понесет никаких реакций за это. Почему? Он рожден был с этой целью. Ему было предписано это, убить Дрону. Он единственный, кто мог убить Дрону. Это был результат проклятия, что Дриштадьюмна явился с этой целью именно. И Дроначарья тоже знал, что единственный, от кого угрожает опасность, это Дриштадьюмны. Да, он сильный, великий воин, сражается неплохо, но особенно опасен для Дроны. Особенно опасен. И зная это, он вообще не боится Дроначарья. Он знает, что предписано убить Дроначарья. И Дроначарья отражает все его нападения, тем не менее, поскольку он великий мастер. И тогда кшатрии, они организовывают битву так, чтобы сделать все возможное для того, чтобы Дриштадьюмна смог достичь Дроны и убить его. Всякие хитрости они делают. И одна из хитростей, которую предложил сам Кришна. Он сказал об этом. Нужно объявить, громко объявить, что его сын Ашватхама погиб. Все, больше нет его. Это единственный сын его. Браманы очень привязаны к детям своим. Они в них вкладывают так много. И Дрона, он потеряет воинский дух. Он вспомнит, что он браман, что зря связался, потерял сына. Вот наказание свыше, он поймет волю свыше, он ослабнет. В этот момент Дриштадьюмна может убить его. Вот так Кришна предложил. Он был Юдхиштхира об этом. Юдхиштхира в жизни ни разу не солгал. Его люди знали как царя Дхармараджа, представителя религии. Царь справедливости его называли, другое имя было. Ни одного врага у него не было. Даже на Курукшетре никто к нему относился враждебно. Это было удивительно. Юдхиштхиру любили все, даже враги. Он был такой честный, непосредственный, он обладал всеми возвышенными свойствами. И вот Кришна говорит, Юдхиштхире, ты должен объявить, что вот эту ложь, что Ашватхама погиб. Юдхиштхира сказал, нет, Кришна, я не могу. Я не могу лгать. Тем более, это очень серьезно. Дрона погибнет из-за такой лжи. Я очень плохие последствия заработаю, плохая карма. Нет, я ни разу в жизни не солгал Кришна. Как это возможно? Я не могу. Вот он отказался. Кришна говорит, где он? Говорит, он отказался. Он не смог. Не смог преодолеть себе вот эту привязанность к мирской добродетели. Так говорится. Хотя Кришна сам говорил. Значит, в этом уже не было ничего ни плохого, ни хорошего. Это просто было необходимостью. Тогда он сказал, хорошо, Юдхиштхира, ты так любишь правду. Но в этом случае погибнут все пандавы. Если не убьешь Дрону, все погибнут. Арджуна погибнет. Пьема погибнет. Накула Сахадева погибнет. Ты, Юдхиштхира, тоже погибнешь. Пусть все погибнут, сказал Юдхиштхира, пусть я погибну, но я сохраню честь праведного человека. Это лучше. Лучше погибнуть, чем потерять честь праведного человека. Итак, Кришна не добился успеха, видите? Юдхиштхира защищался религиозными принципами Дхармарадж. Источник религии Кришна. Кришна устанавливает эти законы религии. Если Кришна говорит что-то противозаконное, как нужно понимать? Для него это закон. Значит, для всех это закон. Это никого не осквернит, если мы следуем наставления Верховной Личности Бога. Даже если с мирской точки зрения кажутся не очень правильными. Например, с точки зрения мирских законов было бы не очень правильно идти на улицу и петь громкую харинаму. Беспокоить людей, правда? Ну, кто-то может так сказать, что вы здесь ходите. Вы нарушаете общественный порядок, движение тут, машин мешаете, люди тут ходят, все заняты делами, тут хоть и распеваете, вам больше делать нечего. Ну, и с точки зрения мирских законов, кажется, это не очень хорошее дело. Но Кришне очень нравится такое мероприятие. И когда мы это делаем, мы видим, что есть двойственность. Люди иногда недовольны, но в целом мы видим, а духовная энергия проникает, поскольку Кришна удовлетворен, результат мы получаем духовный. Хотя люди могут быть против. Итак, мы смотрим, что же хочет Кришна. Должны знать его волю. Значит, это и есть санкционированная деятельность. Все остальное, даже если санкционировано мирскими людьми, не имеет никакого успеха в жизни. Абсолютно. Поэтому Юдхиштхира здесь попал в заблуждение. И тогда Бхима вызвался. Я объявлю. Я готов пойти на такое. Кришна, я объявлю, что Дроначарья, что его сын Ашватхама погиб. И громко закричал, слушайте все, Ашватхама мертв, убили его сейчас. Все ахнули, Ашватхама, правая рука Дроначарьи. Трудно себе такое представить, кто же убил его. И Дрона услышал. У него было благословение Ашватхамы, никто не сможет убить его. Тогда я подумал, ну это какое-то чудо. Пандавы делают чудеса какие-то. Ашватхама уже мертв, что же дальше будет? Но Дроначарья едва услышал, сказал, ложь. Такого быть не может. Я ему дал благословение. Моя брахманическая сила действует, я чувствую. Он не может быть убит на Курукшетре. Нет ни одного воина здесь, кто мог бы навредить ему. Он достаточно обучен, мой сын. Кто говорит это? Бхима? Я не верю ему. Я не верю Бхиме. И сражался в полную силу. Не сработало. Что же делать? Он вернулся к Кришне. Он не поверил мне. Не так-то просто объявить такую вещь. Юдхиштхира, только ты должен это сделать. Тебе он поверит. Ты ведь ни разу в жизни не солгал? И он тебе поверит. Но как я могу, Кришна? Я не могу, это выше моих правил. Это прием запрещенный, Кришна, ненавидит меня. Невозможное дело. Тогда Кришна сказал, хорошо, я помогу тебе, Юдхиштхира. Так Кришна очень милый, если я чего-то не могу, он может помочь мне преодолеть это препятствие. И Кришна пустился на следующую хитрость. Убейте слона Ашватхаму. Слон здесь есть такой. Его так и зовут Ашватхама. Убейте этого слона. И потом Юдхиштхира, ты скажешь, что слон Ашватхама убит. Это я могу сказать. Если все так, то это правда. Про слона нет проблем. Итак, решили, убиваем слона. Это сделал Пхимасена. Он скрошил его на куски быстро-быстро. Потому что ситуация была очень опасная. Дрона сражался ужасным образом. Все были на грани проигрыша, на самом деле. Все происходило на очень острой ситуации, в военное время, и битва была в разгаре. Потом Бхима очень быстро этого слона пропустил через мясорубку своих рук. Это был очень сильный человек. Вернулся, все окончено. И ты четыре раза за тобой дело. Говори убедительно. И на санскрите нужно было сказать, Ашватхама убит слон в конце. На санскрите, воздушный язык. Итак, Юдхиштхира обманывал прямо на санскрите. Очень сложно на санскрите обмануть. Попробуйте здесь что-то изменить на санскрите, очень сложно будет. Вы не восстановите смысл потом шлоки вообще. Поэтому изменить писание на санскрите очень трудно. Не трудно это сделать на русском, одно ударение. Поменять, и может многие смыслы измениться. Но на санскрите очень сложно изменить что-то. Поскольку меняется, в принципе, в корне может измениться все, и смысл полностью утрачивается. Итак, если вы что-то измените на санскрите, люди, которые знают санскрит в совершенстве, сразу заметят это. Сразу найдут ошибку. Итак, этот язык для хранения духовного знания практически невозможно его изменить. Поэтому Сира говорил на санскрите. Это авторитетный язык, язык полубогов. И он громко закричал, Ашватхама мертв. И как только он сказал слон, Кришна сбил раковину. Никто не слышал слон, никто не слышал слово слон. Даже он сам не слышал. Звук все пронизывал. Звук обладал такой силой, что враги, они теряли силу, а друзья, они наоборот приобретали силу. Есть такие звуки, которые действуют на врагов так, а на друзей по-другому. Кришна знает эту науку звуков. Итак, Дроначарья услышал. Убит Ашватхама. Кто говорит в этот раз? Юдхиштхира. Юдхиштхира. Это правда. Юдхиштхира не может солгать. Я знаю его хорошо. Это мой ученик. Юдхиштхира никогда в жизни не солгал. Это святой царь. Должно быть это правда. Значит, Бхима тоже не солгал. Неужели мой сын убит? И он продолжал сражаться, но силы его гасли. В конце концов он подумал, я браман, зачем я все это делаю? Он вспомнил свою браманическую природу. И когда он так подумал, он решил, я уйду. Я ухожу. Мне здесь больше нечем делать. Вообще, позорно, что связался с Индрой. Это не мое дело. Я не своим делом занят. Он сел на дно колесницы и в позу лотоса. Йогическая поза. Отложил оружие. Все, как будто он был в лесу, знаете. Тут же отстранился от всего, как браманы могут это делать. Иногда они могут увлекаться вот так в политику иногда. Но браманы им свойственно, они могут очень быстро отстраниться от всего. Отречься, отказаться от всего. Что гораздо сложнее сделать другим типам людей. Итак, Дроначарья сразу же сел в позу лотоса и стал заниматься йогой, чтобы погрузиться в браману. И вот в этот момент Риштадюмна снес ему голову. Запрещенный прием. Вы не можете убивать человека в йогическом трансе. Запрещено. Очень греховно, говорится. И Ашватхама прекрасно знал об этом, об этой тактике, о том, как пандавы обманули его отца, как они убили его нечестным образом, хотя в этом не было никакой необходимости же в убийстве. И как браман, он, как сын брамана, он все же не мог понять, почему так все произошло. Казалось, что несправедливым. Как мы можем видеть тут всех людей в этом мире, они все борцы за справедливость, не так ли? И благодаря этому они тут устраивают хаос, ухудшают ситуацию, потому что не знают высших законов, законов Всевышнего. На самом деле, как таковой справедливости не бывает. Все очень закономерно. За каждый поступок должна прийти какая-то реакция. И когда реакция приходит, мы должны терпеть, а не сражаться. Сражение ухудшает карму. Если оно не религиозное сражение, не для восстановления религиозных принципов. Всегда увеличится карма. И таким образом, браманы знают, что если приходит какая-то реакция в форме страданий, неправильных вещей, нужно научиться терпеть эти вещи и прощать. Это духовный подход. Но Ашватхама не смог понять все эти вещи. Недостойный сын брамана Двиджа Бандху. Поэтому он решил, я уничтожу сейчас все войско пандавов. Один, все уничтожу. Как? Узнал секрет от Дроначарьи, один секрет. Запрещенный секрет. Он знал один вид божественного оружия. Мог выпустить эту энергию. На Райане. По правилам кшатриев не используют это оружие в мирских целях. Как ученый видит, вот атомная бомба, она может разрушить так много. Но есть оружие, которое может разрушить всю Вселенную. Даже на санскрите известно, как называется, Пашупат Астра. И обладает этим оружием Господь Шива. Никто из этих обычных людей не откроет это оружие. Они открыли ядерное оружие, но это известно. Это Брамастра, это известно огненное оружие. Не такое, что и могущественное. Прабхупада говорит, если вы эту бомбу взрете на Солнце, ядерную, никто это не заметит. На Солнце другие процессы, никто не обратит внимания на взрыв ядерный. Однако здесь кажется очень сильным эта энергия, сильная энергия. Так вот, Ашватхама, он знал божественное оружие, более сильное, и был способен за какое-то время, короткое очень, минуты, секунды уничтожить всю армию, миллионы людей, сразу же. И он сделал это. Он выпустил на Райане. Никто не знал секрет этого оружия, божественное оружие. Значит, кшатрии не были обучены этому. Они только увидели, что оружие выпущено какое-то, но по признакам не могли понять, что за оружие. И если вы знаете мантры соответствующие, вы можете понять, что это за оружие. Так же, как если вы слышите звуки, и вы понимаете их смысл, вы сразу осмысливаете звуки, слова называются. Также здесь с определенной мантрой выпускается оружие. И по этой вибрации вы можете понять, что это за оружие, если знаете это. Тогда вы можете другие мантры произнести и противодействовать этому. Но никто не знал, что за вибрация была. Все увидели, что оружие выпускается, никто не знает, что с ним делать. Все были в растерянности. Это был большой огненный шар, который приближался. И пандавы схватились за оружие, хотя не знали, как противодействовать. Кришна сказал, стоп, бросьте все оружие. все лечь на землю. Ничего не делать. И поскольку Кришна сказал, с Арджуной все так и сделали. Кшатри бросили оружие и легли на землю. С точки зрения правил военного искусства, позор. Кшатри бросать оружие, ложиться на землю. Это трусость называется. Но Кришна сказал, все послушались. Бхима не мог пережить такое. Если Юдхиштхира не мог пережить обмана собственного, то Бхима не мог пережить вот такой потери чести. Он был типичным кшатрием, он никогда не прощал обид, например. И даже в шутку никогда не улыбался, говорится. Был очень серьезным и страшным человеком. Дуридхана боялся его паническим образом. Его характера даже Дуридхана. И в сочетании с его огромной силой, это был человек очень опасный для Каурав. Крайне опасный. Поэтому он сказал Кришну, никогда не лягу. Никогда не, я лучше умру. И он бросился своей булавой на это, на Райане, на встречу. Но секрет оружия заключался в другом. Если вы противодействуете на Райане берет вашу силу и действует против вас. Она питается вашей же силой, в этом секрет оружия. Какие бы силы вы ни вкладывали, ровно столько и чуть-чуть больше будет обратно. И вы еще больше, но еще больше. Соответственно, вы сами себя убиваете. Это на Райане. Поэтому другого средства не было, лечь, ничего не делать. Но любой уважающийся кшатри так не поступит, правда? Поэтому Аштхам подумал, они все обречены, все, им конец. Минуты их жизни остались. И Бхима бросился и уже был охвачен этой Нараяной. Фактически он был уже практически мертв, сгорел там. Кришна заметил. Он прибежал, коснулся тела Бхимы, защитил его сразу же и свалил на землю одной рукой. Поверьте, это не так было просто сделать. Одной рукой свалить Бхима себе на землю. В одной руке у Бхимы было 10 тысяч слонов. И в другой еще 10 тысяч слонов. Я не знаю, как это измерить. Такие тонкие энергии, тонкие силы Бхима овладевать. Мог бросать людей вместе с колесницами на несколько йоджи, несколько километров. Это не физическая сила какая-то обычная. Но владел какими-то удивительными способностями. И он держал Кришну его на земле, чтобы тот даже не шевелился. Так, прижал его к земле. Бхима, конечно, не мог, поскольку Кришна сам взялся за него. И Нараяна ослабла на глазах и растворилась просто. Бхима встал очень оскорбленный, очень униженный. Кришна, ты меня так унизил при всех просто. Показал вот меня, вот ничто, в котенка превратил просто. На глазах у врагов. Я же не переживу этого. Мне легче умереть. Зачем так сделал? Лучше бы я вот сгорел, Нараяна. Я уже почти сгорел, ты спас меня. Я, говорит, нет, не волнуйся, никакой потери чести. Поскольку это оружие божественное, ничего плохого нет в таком приеме. Сражаться должны равные, здесь не было равенства. Поэтому все в порядке, не беспокойся, это не потеря чести. В глазах, не потеряешь в глазах ничьих чести. Это успокоило Бхимасену. Вот это сделал Шатхама. И хотя он выпустил на Райане, он не знал секрета, как вернуть даже на Райане обратно. Он пустился на такой шаг. И здесь описывается другая ситуация. Падишит в утробе матери. Аштхама после самой битвы уничтожает 5 детей пандавов ночью во сне, когда они спят. То есть он мстит, он не может пережить все это. Его чувства не под контролем. В сочетании с его могуществом опять очень опасный человек становится. Очень нежелательный человек становится. Поэтому говорится, чем выше могущество, тем больше способность контролировать чувства. Человек должен обуздать свои чувства, чтобы развивать могущество, силы какие-то определенные. Бодливая корова Бог Рог не дает. Так, если мы теряем способность контроля чувств, то мы слабеем. Физически, ментально, мистические ситхи. И в Кали-Югу люди все такие. Не обладают силами какими-то особыми. Скорее наоборот, человек стал похож на обычное живое существо, животное. Особенно не обладает какими-то преимуществами. То, что животное делает просто так, человек делает с помощью техники. Вот и все. Если кто-то бегает быстро, человек может сесть на машину. Ну, вся разница. То есть свой великий разум он применяет в таких вот вещах. Не контролирует чувства, означает, что люди часто будут ссориться, будет жадность, будет зависть, будет много вожделения, будет много борьбы за объекты наслаждения. И если дать людям могущество, они убьют, поубивают друг друга, разрушат друг друга. Поэтому... чтобы они мирно существовали, все же с таким сознанием, становятся слабыми. Их становится много людей в Кали-Югу. Размножаются много населения, и слабые все становятся. Они враждуют там постоянно, и так они существуют, тем не менее. Наша Дхамма, он решил ничто сделать последнюю вещь. Убить Парикшита, утробью матери ребенка, что само по себе является огромным грехом. Он просто уже как убийца в такой роли выступает. Ни как воин, нет, ни как браман, непонятно, что это такое. Кто так поступает? Трудно даже определить, что это за человек. Просто чувство мщения. И Махараджа Парикшита, он является чистым преданным. Вот поэтому написывается, что в утробе матери Брахмастра, она проникла в него. Утара почувствовала этот жар, и Кришна уезжал в Дварак. Она подошла и сказала: защити моего младенца. Пусть Брахмастра меня сожжет. Ну, как мать любая, она действовала таким образом. Она говорит: ну, меня пусть сожжет, но младенец пусть останется жив. Последний потомок всей династии. Сохрани, пожалуйста, ему жизнь. Утара, великая преданная, Махараджа Парикшит в ее чреве, необычное живое существо. Кришна тут же сошел с колесницы и в тонкой форме, как сверхдуша, он вошел в чрево Утары. Брахмастра уже была там. Была направлена только на младенца. Она не могла причинить вред Утаре. Есть такая управляемая сила атомная. Вот сейчас я не знаю, как ее управлять. Это главная проблема. Она есть, но управлять ей очень сложно. Но, говорится, она управляется с помощью тонких вибраций звука. И таким образом Кришна, он вошел в чрево Утары, и Парикшит увидел его. Вот видите, в присутствии Кришны даже младенец, он становится развитым. Если искру приблизить к огню, она вспыхнет. Такая горячая будет, как огонь. Почему рядом огонь? Потому что. А если Кришна будет присутствовать, мы увидим, что все невежество просто сразу устранится мгновенно. Все материальные отрицания, страдания, радость этого мира, все растворится в трансцендентном сиянии, в трансцендентном знании. Вся эта жизнь, она превратится просто в бессмыслицу, в ничто, в сравнении с тем, что мы увидим, даже одно мгновение. Таков опыт великих мистиков и мудрецов. Одно мгновение можно увидеть сверхдушу в сердце, этого достаточно, чтобы очиститься полностью. Также один раз, если чисто воспевать Харе Кришна, достаточно, чтобы полностью очиститься. Одного раза достаточно. Но чтобы научиться этому, необходимо практиковать, конечно, обычно всю жизнь. Практиковать полностью без остатка. Чтобы научиться вот такому уровню чистоты, очиститься до такой степени, чтобы видеть Кришну в собственном сердце, везде и во всем. И Махарадж Парикшит, он увидел перед собой Кришну благодаря его присутствию, не благодаря своему сознанию. Материалисты не могут понять, как младенец смог что-то увидеть там и размышлять. Но это и происходило не благодаря его сознанию, а благодаря присутствию Кришны. Прабхупада говорит также, ребенок около отца, он очень уверен, правда. Поскольку рядом отец, он сильный. И он чувствует, что все знает. Почему? Поскольку отец все знает, он спрашивает просто. Это что такое, скажет нам отца? Это машина, скажет отец. А это что такое? А это колесо. А это то, это почему? Он отвечает, отец знает. И вот что-то подобное происходит. Подобный обмен происходит всегда между живым существом и сверхдушой. Живое существо маленькое, оно очень крошечное, тогда как випху, поддерживающий, огромен, безграничен. И тот, и другой живой. Живые существа. Но количество разницы, здесь Прабхупада описывает, она несравнима. Поэтому только рядом со сверхдушой джива обладает знанием трансцендентным. Только в присутствии сверхдуши. Если сердуша не присутствует непосредственно, искра угасает. Она существует в другом качестве уже. Если вы посмотрите на искру, которая угасла, это будет просто кусочек пепла, как мусор, больше ничего. Ничего существенного. Однако соприкоснется с огнем, она приобретает качество огня. И также джива, если она не соприкасается со сверхдушой, она утрачивает свои духовные качества. Ну, с кусочком материи, живой материи. Еда, солнце, укрепление, оборона. Больше ничего не знает. Это угасшее сознание. Сознание, погруженное в потребности тела. И вот Махараджа Парикшит, ему повезло, что по милости его матери Утары и сверхдуша Кришна вошел в утробу его матери и восстановил его. Он ощутил жар Брахмастры на самом деле. Парикшит описывается, что он практически был уничтожен. Сердуша вошла и защитила. И он увидел, то, что он увидел, было необычным. Прабхупада комментирует, конечно, он разглядывал непростое живое существо. В этом разница. Не просто увидел какую-то формочку, там, куколку. изображение. Он увидел что-то безграничное. Поэтому его имя будет Парикшит. Парикшит означает «он ищущий». И кого же он искал после рождения? Он всегда искал сверхдушу. Того, кого увидел там. Поэтому, когда он наблюдал этот мир, и все живые существа и прочее, он все сравнивал с тем видением. Ну, это был эталон. Ничего подобного он не видел в жизни, поэтому он искал и испытывал каждого. Он искал, где сверхдуша, где сверхдуша. Вот это называется сознание Кришны. Вот такой ищущий человек называется, он может сознавать Кришну. И мы тоже должны стать ищущими, или испытующими, парикшит, испытующий, ищущий. Он всегда спрашивает себя, где истина, а это истина, или это истина, где истина. И ничто не является истиной в отрыве от Всевышнего Господа. Поэтому так или иначе, человек ищущий, он будет все связывать с Богом. Свои поступки, свои мысли, свои слова, деятельность. Должен быть связан йога. И человек, который посвятил служению поступки, мысли и дела, и слова, это называется госвами. Титул. Госвами означает, он полностью хозяин над своими чувствами, умом и речью. Все это под контролем, и все эти энергии служат Богу. Вот это называется госвами, человек, достигший совершенства в этом. И Махараджа Парикшит достиг совершенства в утробе матери еще. Обычно, чтобы стать госвами, нужно прожить жизнь в сознании Кришны. И к старости, может быть, человек принимает саньясу, отречение формально, так, формально. Можно неформально и раньше достичь, если кто-то хочет. Но формально это необходим определенный возраст также учитывается, чтобы формально принимать такие правила отреченной уже, отреченной жизни. Но Махараджа Парикшит родился уже отреченным. Поскольку он видел Бога, все остальное не привлекало. И он был Парикшит. И в действии, как только он стал как-то осмысленно действовать, что он стал делать? Он стал делать куколки Кришны. И играть с ними. Так он проводил время. Играл в куклы, а кукла это был Кришна. Того, кого он видел там. Постоянно медитировал. Ум его был зафиксирован таким образом. У нас тоже есть такие куколки, видите, правильно? Мы тоже можем так вот медитировать через них, на них. Итак, он увидел сверхдушу, которая распространяется везде и всюду, во всех направлениях. И не ограничен ни временем, ни пространством. Вот эта форма удивительная. Невозможно ее представить, эту форму, пока человек не увидит. Она антарупа называется. Форма безграничная, беспредельная. В нашем понимании любая форма должна быть ограниченной, иначе как бы назвали это формой? Можно назвать формой что-то безграничное? Но вот Бог имеет безграничную форму, тем не менее. И множество разнообразий в этой форме. Все формы – это его формы. Например, человеческая форма. Но есть форма этой планеты. Есть форма других видов жизни, таких как растения, насекомые, животные. Есть форма полубогов, есть форма пространства, есть форма Вселенной. У всего есть своя форма. И мы можем видеть, что форма человека существует в безграничном пространстве и времени. То есть внутри других форм. Но что здесь говорит Прабхупада? Это чрево материальной природы. А Кришна – это Отец, который живое существо вводит туда. То есть мы существуем внутри гигантской формы. Ни в чем-то бесформенном. Но эта гигантская форма – это лишь частичное проявление энергии Кришны. Итак, даже Вселенная имеет форму. И все живые существа находятся внутри этой формы. И законы Вселенной поэтому распространяются на любое живое существо. Наша форма – подобие формы Вселенной. Итак, есть изначальная форма, по образу и подобию которой происходит все и Вселенная, и живые существа, и деревья, и люди, и насекомые, и пространство. Поэтому здесь говорится, все стороны света – это лишь его одежды. Вот так нужно понимать. Это его окружение. Его одежда. Например, наша одежда отличается от меня самого, поэтому этот пример я могу не понять по отношению к себе. Моя одежда, но на самом деле эта одежда принадлежит другой энергии. Это какие-то растения или синтетика. Это не я сам. Но одежды Кришны отличаются от него. Поэтому говорится, это все его формы. Любая форма – это его форма. Когда Бали Махарадж спросил Ваманадева, как его зовут, он сказал, любое имя мое. Любое имя – это имя Кришны. Прабхупада однажды об этом говорил в Америке. Любое имя – это имя Кришны. Как тебя зовут? – спросил он человек. Поль. А что означает? Маленький. Да, говорит, Кришна самый маленький. Это тоже имя одно из имен Кришны. Любое имя называете, это будет имя Кришны, без имени. Но если собрать все эти качества вместе, это будет Кришна, обладающий всеми энергиями, все привлекающий. Итак, эти энергии, это его энергии, которые составляют его трансцендентную форму. Мы тоже часть его вселенской формы. Кто-то браман, кто это во вселенской форме? Голова. Относится к типу головы. Кто-то кшатри, это руки вселенской формы. То есть мы тоже составляем часть его формы. Но форма материального представления, это что-то созданное из элементов материи. Форма духовная мы можем увидеть по функциям. Например, функция головы, рта, говорить, да? Говорить и есть. Как можно увидеть функцию? Огонь тоже может проглотить все. Это тоже рот. Функция рта, смотрите, берет и переваривает все. Тоже функция рта, пожалуйста, вот мы нашли. Также есть функция переваривания. Если мы проглатываем пищу, то желудок переварит. Если видишь, что какое-то животное оставляет тело, то постепенно тело его распадется, переварится. Везде желудок есть, оказывается. Функция желудка присутствует. Ноги и функция ходить, передвигаться. Но посмотрите, все находится в движении, все стихии, все планеты. Значит, принцип ног есть всюду. А принцип руки – держать или сжимать – это принцип руки. И все находится на своем месте, все поддерживается на своем месте. И в различной степени сжатия материи находится, это известно. Значит, принцип рук тоже есть везде. Поэтому в Гите говорится, везде его руки и ноги, глаза и уши. Всюду, всюду, везде его животы. Это принцип, не так, что там живот, там нога, там ухо. Нет, не физическое представление, но функционально мы сможем понять, что вся Вселенная – это его форма. Но сама форма, как таковая, она воображаема, вселенская. Она не существует так, как голова, или руки, или ноги, не существует такой формы, в таком виде человеческой. Нет, но функционально она в точности имеет все это. Однако сам Кришна имеет непосредственную форму, видимую, ощущаемую форму. Не только функционально, но и буквально в смысле слова. Так же, как мы. У нас есть функции, и у каждого органа есть своя форма. Функция ног, но нога вот такой формы у нас, например. Она может быть и другой формы, конечно же. Но вот она у нас вот такой формы. Поэтому мы думаем, раз нога, она должна быть вот такой формы. Нет, это просто наша нога. У Кришны тоже есть нога, но не совсем такая, как у нас. Нет. Потому что он может появиться где угодно в любой момент и уйти, хотя он не исчезает никуда, нигде не появляется. Что за ноги у него такие? Если ему некуда ходить, но он ходит быстрее всех при этом. Куда ему ходить, если он везде присутствует? Вот он появился, говорит, что Махараджа Парикшита исчез. Значит, он что, куда-то ушел? Нет, Прабхупада говорит, он просто проявился в любом месте. Может проявиться, он никуда не уходит, никуда не приходит. Он всепроникающий, он везде находится. Так же, как в этом теле, я всепроникающий тоже. Если что-то там у меня произойдет в ноге, я тут же мгновенно соображу, что там происходит. Правильно? Никуда ходить не нужно для этого. Если душа такая маленькая, в области сердца, знаете, 10-тысячный кончик волоса, то мне нужно спуститься в путешествие, чтобы узнать, что там в ноге, комар что ли укусил. Нужно спуститься по этим каналам на один конце концов тысячи ноги, рассмотреть это место, вот точно комар сидит. Но поскольку пронизываю это тело, хотя я крохотный, душа пронизывает тело, я сразу узнаю, я уже пришел туда, как только комар укусил, я сразу там, видите. Я могу переключить внимание на любое место своего тела. Могу перемещаться быстро, очень мгновенно. Потому что я одновременно ощущаю все тело. Вот так же Кришна говорится. Здесь он, как сверхдуша, пронизывает все тело Вселенной, может проявиться где угодно, в любое время, и знает все, что происходит в мельчайшем атоме и в крупных событиях. Все, поскольку все это его поддерживается его силой. И для нас тоже недоступно, поскольку за пределы тела мы не можем выйти. Однако Брахма, творец Вселенной, он пронизывает всю эту Вселенную также. Это качество есть у Брамы, все проникающие по отношению к этой Вселенной. Но за пределы этой Вселенной он выйти не может даже. Эта Вселенная его дом, да. Но другая Вселенная это уже чужой дом для Брамы. А для Кришны нет таких понятий. Все его энергия, все Вселенные, все атомы, все живые существа. Мы говорим, какая большая Вселенная, но таких Вселенных сосчитать не может. Никто не сосчитает, сколько Вселенных находится. Вообще существует. И эта Вселенная, говорится, одна из самых небольших. меньше среднего чуть размера. Не самая маленькая, но и небольшая. Есть и Вселенной гораздо больше. Итак, это говорится для того, чтобы понять могущество, всемогущество Верховной Личности Бога. И Махараджа Парикшит был связан с ним личными отношениями. Великая личность. И вот наша роль заключается в том же самом, чтобы подняться на такой высокий уровень взаимоотношений с Богом, со сверхдушой, со сверхсознанием, обрести свои божественные качества, изначальные. То есть величие живого существа, оно неизмеримо в присутствии Бога. Когда Бог отсутствует, мы теряем все свои потенции. Что-то материальное, комочек плоти, пытающийся кормить себя, спать, устраиваться в этой жизни, бороться за выживание. Но это сознание так закрепощено вот в этих пределах. И здесь описывается Махараджа Парикшит, поскольку у него не было материального сознания уже с рождения. Это один из феноменов чудес света. Но обычное сознание, конечно, нужно долго учиться, использовать все свои силы, деятельность, ум, для того, чтобы развить себе сознание Кришны. Через преданное служение, процесс преданного служения. Но Парикшит родился уже таким, он спонтанный был. Он совершенно спонтанно искал Бога. Всюду и везде. Если вы поедете в Индию, в святые дхамы, вы можете также найти таких людей, подобно Парикшиту, местных. Они имеют спонтанную преданность. Естественно, спонтанную преданность. Как Тамал Кришна Госвами, он ушел вот в этом году, в Майяпуре. Наверное, вы слышали об этом. Была информация в интернете. Один из ачарьев ИСКОН, он ушел, был трагический случай. Машина разбилась, дребезги просто, на большой скорости. Огромное дерево, они просто врезались, да, так случилось. Тамал Кришна Госвами, он был на переднем сиденье, он погиб практически сразу же. Несколько минут без сознания, все. И когда это объявили в Майяпуре, это был время фестиваля, это был просто удар, знаете, грома, был какой-то шок, и никто не мог поверить в это. Что такое могло произойти с ачарьем? Итак, там была больница, вскрытие. Нужно было как-то оформить документы, чтобы сделать самадхи в Индии, поскольку он иностранец, выглядит для властей. Но поскольку это Индия, они понимают, что это саньяси, не знают эти вещи. То есть там все-таки смогли это все устроить быстро. В этот же вечер уже самадхи было сделано. Неподалеку от самадхи жил Прабхупада. И интересная история заключается в том, что когда его забрали из больницы и тело поместили в автобус, чтобы привезти в Майяпур, может быть, около часа езды, это все еще святая Дхама, Навадвипа. Это место, где Харидас Такур повторял свои 300 тысяч имен. Очень святое место. И люди живут там необычно. И деревенские жители, они пришли к автобусу и сказали, мы слышали, какой-то великий святой ушел сейчас здесь. Да, да, не мешайте. Ушел, не мешайте. Саньяси были очень расстроены там все. До крайности. Духовный брат. Они сказали, покажите его стопы. Не до вас сейчас, поймите. Тут документы, еще что-то, какие-то дела нужно делать при этом еще. Уходите, не мешайте. Расходитесь. Не будет никакой церемонии, мы едем в Майяпур, тело отведем в Майяпур. Нет, сказали они, мы никуда не уйдем. Они легли под колеса. Встали перед автобусом, сказали, вы должны показать стоп этого вайшнава. Мы никуда не уйдем отсюда, пока не увидим стоп вайшнава. Это называется спонтанная преданность. Вот такая, вот такие качества человека. И нечего было делать, невозможно было с ними. Вот у них спонтанная любовь, все, к Богу, они не могут. Они должны увидеть стопы вайшнава великого. Они не могут уйти оттуда. И открыли, смотрите. Они видели стопы Тамал Кришна Госвами. Сразу перекинули, стали называть. Вся деревня там. Так провожали. Хотя они никогда не знали. Столько любви, видите. Просто они видят вайшнав. Все, они видят много через это. И эта атмосфера, она потом перенеслась, безусловно, в Майяпур, когда прилетел Тамал Кришна Госвами. Вот эта спонтанная преданность живет в каждом из нас. И мы видели, что в той ситуации, когда мы видели чувства учеников, которые были там, чувства старших вайшнав, которые были братьями в Боге, и все церемонии, которые проводились, у каждого сердца вспыхнуло сознание Кришны, знаете, с невероятной силой. Просто. Мы даже не знали, что все это есть. Насколько это побуждает спонтанную, естественную привязанность к Богу, вот такие события, как уход или явление. Ведь это как праздник для вайшнавов. Даже дни ухода – это праздник. Поскольку трансцендентная энергия просто присутствует. Просто весь духовный мир просто проявляется в вашем сердце. И хотя это было очень больно, одновременно это был глубокий экстаз, очень глубокие переживания. И затем тело омывали, одевали, но оно было разбито, его закрыли тканью. И затем на соломенных носилках, как простые соломенные носилки из бамбука, как саньяси просто на соломе, несли в храм. Все преданные. Весь мой путь, все были там. Все ждали последний даршан получить. И первое, что сделали, носилки принесли к Мурти Шрила Прабхупаде. Натурально величину там Мурти Прабхупаде. И тело положили перед ним. Было удивительно. Но Юрин, смысл в этом был. То есть жизнь ученика, тело ученика принадлежит гуру. И вот это тело полностью выполнило свои обязанности до конца. И это тело предлагает Прабхупаде. Все, последнее предложение. Последнее, что можно сделать, Прабхупада, вот ваш ученик. Жизнь его исчерпана. Заберите его. Все. Берите дальше его, управляйте дальше им. Здесь миссия закончена его. Отдал все, что у него было. Теперь он ушел. А потом тело перенесли к божествам Радхи Матхавы. И каждому получить даршин и предложить цветы и гирлянды. Каждый. Тысячи преданных было. Можно было видеть лицо, немножко открыли глаза. Глаза были открыты, это молочный глаз. И знаете, если вы смотрите в такие глаза, вы видите там сознание Кришны. Он разбился от дерева. Кармический водитель какой-то был там. Кто выпрыгнул из машины, успел сам, но разбил всех. Двое преданных погибло. И глаза были открыты, и в его глазах мы видели столько мягкости, столько любви и тепла. При всем при этом. Не поддался в ее ужасы. Все так запечатлелось. Такие удивительные чувства, такие внутренние чувства. Внутренние энергии в глазах. Вы смотрите в эти глаза, вы получили даршин, все получили даршин. Что-то особое получили все преданные. Называется спонтанная преданность, на которую не влияют никакие обстоятельства. Даже если видите, вы в машине едете, бьетесь об дерево, вы все равно любите Кришну. Прабхупада готовил просад, чтобы предложить божествам своим в Калькутте во время войны. И регулярно самолеты прилетали и бомбили Калькутту. И они бомбят по секторам, по квадратам, и вот приближается бомбежка к этому району. А Прабхупада готовит просад, не уходит на побережье. С вами же Бабаджи его называли, Бабаджи. Надо идти в крутире. Бомбежка, самолеты уже, тревога, пора. Мне некогда, я готовлю для божеств. Просад. Должен предложить божествам что-то. С вами же нельзя. Очень опасно. Вот вчера бомбили соседний район, сегодня наш бомбили. Очень опасно. Нет, я не могу оставить служение божествам. Я буду готовить божествам. Но бомба упадет, понимаете, сюда. Вы понимаете, что бомба может упасть вот сюда? Если бомба упадет, я увижу в ней Кришну Прабхупаду. Не мешайте. Вот это называется спонтанная преданность. Даже бомба упадет, а он будет видеть в этом Кришну. И так оно и есть. Все есть энергия Кришны. Это не какое-то глупое самовнушение, это сознание Кришны называется. Это великое знание. Потому что рано или поздно не бомба, так что-то другое обрушится на нашу голову. Рок. Не так ли? И нужно будет увидеть Кришну. Вот это сознание Кришны. И Махараджа Парикшит, он до рождения еще увидел Кришну. Нам еще предстоит эта встреча. Но он до рождения, он родился уже, был в полном сознании Кришны. Такой человек никогда не подвергается майе, если он уже получил такой даршан. Вся его жизнь, она свободна от недостатков. Этот великий царь, император Парикшит, он прославляется, он был последним праведным царем. После него был Джана Миджая, он также считается еще ведическим царем. Но затем эта династия ведических царей была закончена, завершена. Так что он как бы с достоинством завершил. Но он столько могущественный, что он один препятствовал влиянию Кали-Юги. Вот сейчас Кали-Юга. Давайте попробуем кто-нибудь в одиночку остановить влияние Кали. Да, Прабхупада вот он сделал. Передал нам эти возможности. Парикшит мог так управлять миром. Кали не мог проявить себя, пока он присутствует. Поэтому в планы Господа входило все же вернуть Парикшита к себе вовремя, чтобы Кали-юга распространила свое влияние, необходимое. время пришло для Кали-юги. Если сейчас родится такой царь, как Парикшит, Кали-юга должна будет отступить куда-то и ждать своего времени, пока этот царь не уйдет. И в соответствии с волей Всевышнего, да, сейчас именно такое время, когда будет процветать духовное знание. Несмотря на Кали-югу, она будет отступать. В эту плохую погоду немножко выглянет солнце. Часть Кали-юги займет вот это пространство. Распространение духовного знания и развитие, духовное развитие, сильный прогресс духовный. И все живые существа получат благо от этого. Как Прабхупад сказал, распространяйте это послание Шримад Бхагаватам. Распространяйте послание Бхагавад Гиты. Объясняйте людям разницу между материей и духом. Объясните, что это разные вещи, и опишите, что такое деятельность души. Что должна делать душа, чем должна заняться душа, вот этого люди не знают вообще. Говорит, душа, но не знает, чем заняться эта душа. Продолжает есть, пить свои вещи. И так нужно еще узнать, что душа должна делать, она должна научиться поступать духовно. И вот тогда распространится эта духовная наука, она будет распространена полностью. Так, практическое применение знания, вот это то, что дал Прабхупада полностью. Это описано в Шримад Бхагаватам, эти примеры, это философия, наставление. Это величайшая из книг. И Прабхупада дал нам эту книгу для распространения и изучения. Изучаем, мы должны распространять это послание. И вы увидите, что медицина будет меняться благодаря этому. Уже это происходит. Других средств нет. Без развития знаний мир обречен. Поэтому мы просто следуем за Бхагаватам, изучаем эти стихи в соответствии с тем, что тут написано, прокомментировано. И так мы можем достичь совершенства. Очень просто. Прабхупада нам дал все, нам осталось только применить это на деле. Харе Кришна.
Объяснить, но прежде чем самому понять, где же я, потому что Харикеша или Кришикеша, да, хозяин чувств и так далее, то есть все Кришна. И вопрос обязательно будет задан не другим, как себе, но а где же, собственно, я, как душа? В чем? Как ищущий, может быть, качество ищущего или желающего?
Качество ищущего и желающего – это начало духовного сознания. Если я желаю духовной жизни, это начало. Называется шрадха. Маленькая вера появляется у человека. Если я желаю духовной жизни, я могу начать шрадха. Если нет желания, называется ашрадха, неверие, безверие. Вы скажете, я не верю в Бога, означает, что я не хочу никакого Бога. Говорит, я верю в Бога. То есть мне бы нравилась эта концепция, что Бог есть. У меня есть желание, чтобы Он был. Поэтому Прабхупада иногда говорил, не отвергайте его существование, позвольте ему также быть и существовать. Он тоже существует, позвольте ему существовать тоже. Бог, не отвергайте его существование. То есть это вопрос желания, вера и желание – это синонимы фактически.
Извините, вопрос, но касается,
да. Это начало духовного пути и поиска. Небольшое желание и вера. Но само «я», оно располагается выше, над этим уровнем. Эти желания приведут нас на этот платформу духовной деятельности, преданного служения. Вот тогда вы сможете понять, кто такой я, что такое я, функционально. Например, функция частей тела определена, и так мы различаем части тела по функциям. Ходим на ногах, не на руках, хотя, конечно, на руках можно ходить, на голове кто-то может стоять, конечно, но функции другие. По функциям определяем. Также душа, мы должны знать функционально, кто она. Не просто что-то частичка какой-то энергии, а вот ее деятельность, ее функцию нужно знать. Тогда мы сможем понять, кто такой я. То есть ее функция, ее деятельность связаны со служением Верховному. Часть служит целому. Как слуга Верховного мы достигаем этой позиции, достигаем полного самосознания. Если мы знаем лишь, что мы не материя, это частичное сознание. Можем знать, что мы дух и не материя, это частичное сознание. И полное сознание, когда мы знаем, что мы слуги Бога. Вот что мы конкретно должны делать по отношению к Нему. Если я знаю это, я достигаю совершенства полного. Поэтому без духовной деятельности никто не сможет понять, кто он до конца. Поэтому требуется для серьезной духовной жизни какая-то занятость бескорыстной деятельности служения Богу. Не все делать только ради выгоды. Часть энергии нужно оставлять для бескорыстной деятельности. Если кто-то хочет полностью посвятить себя бескорыстной деятельности, он обычно принимает саньясу. То есть саньяси, потому что запрещается заниматься деятельностью ради плодов, ради выгоды. Запрещено. Намахайдзену не запрещено. Но часть энергии, 50% его энергии, должно использоваться для бескорыстной самоотдачи. Если он зарабатывает 100%, то 50% он жертвует просто. Яги совершает. Это предписано для домохозяина. 50% он может использовать на поддержание своего существования. Да. И 50% бескорыстно должен пожертвовать на самые лучшие вещи. Самые лучшие вещи — это распространять духовные знания. Пропадывает. Вот тогда мы можем понять, кто такой я полностью, до конца осознает меня. Две версии есть в Махабхарате. Есть Махабхарата, которая описана для материалистов. Есть Махабхарата, которая пишется для преданных. В разных гунах объяснение можно дать. И эта ситуация описывается двумя способами. Первый способ объяснения для материалистов, что Юдхиштхира, поскольку он солгал, он потерял благочестие. Поэтому колесница стала ездить по земле. Он потерял свое благочестие. Другая версия — это то, что мы принимаем, духовная версия, что Юдхиштхира ослушался Кришну, не согласился с этим предложением, поэтому потерял свое благочестие. Вот есть две версии, выбирайте. Он был замешан все равно во лжи. Все равно замешан был. Если есть вопросы, можно активнее. Если преданные стесняются, можно писать записки, готовить вопросы. Через 9500 лет сознание Кришны будет в упадке. Уже 500 лет прошло с начала этого вкрапления. С приходом Господа Чайтаньи уже считается, пришло это время. 500 лет назад. 514? 515? Да, будет упадок. Да, будут материалисты, демоны также. Без них скучно. В Кали-югу люди очень страстные, поэтому им скучно, без противоречий, без борьбы. Пропасть, если вы хотите бороться, пожалуйста, боритесь за сознание Кришны. Вот это нормально будет применение этого. Поэтому демоны, они помогут нам распространять сознание Кришны. Они будут всегда против чего-то. А нам придется проповедовать, доказывать, убеждать. Это будет влиять на усиление проповеди. Это благоприятно, на самом деле, когда кто-то против. Духовная сила, она увеличивается при этом. Она локализуется, так скажем. Локализуется в какое-то отдельное государство. Вот все вот эти качества, материальные качества, материалисты, материализм, он локализуется в каком-то государстве. Все остальное будет занимать преданные. Они проникнут во все государства, уже проникли, проповедуют, всю подрывную работу продолжают вести. И в конце концов, все отделится постепенно на две части. Мир разделится на божественные и демонические натуры. Таков план у нас. Видите, какой план? Серьезный очень. И он уже работает. Учешает, да? Не боитесь ничего. Один человек прочитал все книги Прабхупады, материалист в Америке. Он забил тревогу, сказал, это самые ужасные, самые страшные книги, которые я встречал. Они способны разрушить всю материальную цивилизацию. Он был просто в шоке, когда прочитал эти книги. В этом что-то есть. Когда распространится знание, знание, философия сознания, учение, они все сольются в одно целое. Будет какое-то разнообразие небольшое, но в целом они все сольются. Все традиции, все очистится. Продолжительность жизни может быть увеличиваться немного. Не так много. Ну, не знаю, сколько точно. Знаете, если вы проживете 20 лет сознательной жизни, 20 лет сознательной жизни в сознании Кришны, это будет равносильно опыту тысячи жизней. То есть в сознании Кришны нам не нужен слишком долгий срок жизни. Потому что мы сейчас не занимаемся медитацией, мы сейчас воспеваем Святое Имя. Это означает, что вы очень скоро ощутите разлуку с Богом и захотите уйти отсюда. Поэтому опыт получите гигантский за одну жизнь, не знаю сколько. Очень много, я не знаю сколько. Одно мгновение, если пройдете в сознание Кришны, получите весь опыт сразу. А дерево стоит тысячу лет, говорится, какой толк. Ну, даже дело не в сроке самой жизни, как в качестве, вот скажем, кто-то придет в пожилом возрасте в сознание Кришны. Но он может несколько лет получить весь опыт. Такой опыт, что человек живет в сознании Кришны, несколько лет ему кажется, он прожил уже несколько жизней. Вы потом сравните, вы увидите, что родственники, которые не практикуют, вы с ними общаетесь, вы увидите, что они практически опыта не приобретают положительного в жизни вообще. Только отрицательного. У них нет вообще опыта жизни. Жизни как таковой. Опыт страданий приобретает. Это их никак не меняет. Они просто немножко закрепощаются, становятся осторожными, прячутся от жизни. Вот так, такой опыт приобретает. Они не живут, а выживают. Видите, в чем дело? Вы же будете жить в полную силу. Полностью сознание ваше будет жить, существовать по-настоящему. В расах. В служении, в отношениях с преданными, с гуру, с Кришной, с святым именем. Поэтому получаете огромный опыт жизни особый. Вы вовремя пришли, я же вижу. Опаздывающие так не выглядят. Дорога ложка к обеду, вот вы сейчас так и выглядите. Если, может быть, вы раньше пришли, может быть, вы были бы не готовы так, как сейчас. Сейчас вы очень хорошо, в хорошем настроении. Вот все дело в таком настроении. Поддержите такой дух энтузиазма и радости, и вы очень быстро будете прогрессировать. Никогда не храните обид, не прощайте все. Вот так, как рекомендовано. И вы будете всегда очень счастливы. Быстро все будет. Быстро получите развитие. Желание прославиться, ложная гордость, желание прославиться, то есть видите недостатки, это мешает преданному служению. Но вы должны это использовать в преданном служении. Да, вы должны это использовать. Если вы чувствуете себя продвинутым, то действуйте как продвинутый. Проповедуйте. Буквально это делайте так. Это можно применить. Вот это сознание, продвинутость. Сейчас, пока вы не поняли ответа, вы конкретизируете определенное время, вы говорите, вот при воспевании именно вот с этой проблемой что делать. Но нужно смотреть шире. При воспевании вы уже ничего не сделаете, если есть этот недостаток. Нет. Вы должны организовать свое воспевание по-другому. То есть весь день, который мы заняты чем-то, это организация воспевания. Если вы правильно организуете свой день в сознании Кришны, воспевать будет легче, и постепенно недостатки уйдут. Вы заметите это, при воспевании именно заметите. И поэтому мы говорим, если вы чувствуете себе ложную гордость, примените ее. Тогда вы сможете воспевать лучше. Например, я могу думать, это естественно вначале, что я большой преданный. Сегодня было 1.5 секунды в экстазе. Хорошо, хорошо. Такие мысли меня вдохновляют, правда? Хотя это основано на ложном эго, тем не менее, это большое вдохновение, энтузиазм. Нельзя его как-то гасить, этот энтузиазм. Правильно? Его нужно применить. Тогда, пожалуйста, вы великий преданный, идите проповедуйте. Выполните наставление гуру. Все, вот так делайте, и вы видите, что ложное эго, оно очистится в процессе этого. И воспевая снова, увидите уже меньше ложных представлений. Иногда вы просто будете таким маленьким станете. Когда попытаетесь что-то большое сделать, вы поймете, что вы на самом деле слишком маленький, чтобы делать большие дела. Ну вот, практическое применение, осуществляйте это все, делайте, применяйте. В ум все что угодно может прийти, пока я ничего не делаю, правда? Лежа на диване могу подумать, а великий преданный должен быть. Найду какую-то причину там, не знаю. Нет, тогда если ты великий, давай наконец садись. Возглавь армию и вперед. Вот такие требования. И там уже проявится, насколько человек велик. Может быть, вы впрямь велики, почему нет? Может, впрямь вы можете идти быть генералом. Пожалуйста, пожалуйста, это нормально. Если вы чувствуете себя великим, то великая ответственность при этом. Ложное эго, оно ложное. Почему? Потому что оно хочет быть великим, но ответственность нести за это не хочет. Хочет быть великим, как кшатрий. Умный, разумный, как браман хочет быть. Хитрый, богатый, как вайша хочет ложное эго. И при этом не нести никакой ответственности, как шудра. Но это все ложное эго называется. Поэтому принимайте ответственность. Если вы чувствуете эти вещи, принимайте ответственность. Когда тонкое тело растворяется, разрушается. Да, это особая боль. Не физическая. Мы бы это назвали какой-то душевной, не духовной, душевной болью, что-то такое. Это боль ложного эго. Тонкое тело — это ложное эго. Например, вдруг человек понимает, что он несовершенен. И ему трудно пережить это. Трудность. Становится серьезным, угрюмым. Депрессия какая-то немножко у него. Пассивно теряет энтузиазм. Почему? Обнаружил свое несовершенство какое-то. Недостаток кто-то увидел тоже в нем, указал на него. Тоже плохо себя чувствует. Вот такая боль. Подобного рода боль. Если мы примем это на основании знания, что означает? Что если мы просто хотим любви к Богу, преданного служения, нас не слишком будут расстраивать все эти несовершенства. Расстраиваются люди, которые хранят материальные желания. Они будут сильно очень расстраиваться и даже будут против этого иногда. Но если вы не сохраняете материальные желания, вы почувствуете боль, но очень скоро уже почувствуете облегчение. Подумайте, о, как хорошо, слава Богу. А, да, Хари Кришна.
Я знаю, что в Казахстане Казахстане, под Павлодаром, есть хозяйственные общины, там лидеры были браджендер, браджеваты, ну, супруги, дети, группы и прочие. А где они сейчас? И как
они сейчас в Алма-Ате, на ферме, да, они живут там полностью, они построили себе там дом, оставили то место под Павлодаром.
А там кто-то еще есть под Павлодаром?
Там есть преданные. В Павлодаре есть преданные. Сельхозобщина, сомневаюсь, что там сейчас есть что-то, потому что они были главные, это их дом и был сельхозобщиной, собственно говоря. Сейчас в Алма-Ате этот центр, это сельхозобщина, ферма в Алма-Ате, большая очень. 30. В Алма-Ату они переехали, да. Живут там. Дочь получила инициацию у них. Одна. Так что они уже почти все инициированы. А Бриджалата служит божествам в храме. То есть они так хорошо заняты там. Да. Болезни иногда мешают нам совершать преданное служение. То есть тело, оно теряет какие-то качества, физические качества, способности, и это трудности. Особенно для нашего уровня, когда мы себя еще отождествляем со способностями тела, это очень трудно будет принять вот этот момент, что я больше не могу что-то делать, выполнять. Но если такое приходит все-таки к какому-то преданному, потере здоровья, например, мы должны осознать одну вещь обязательно, поскольку преданность уже не зависит от состояния тела вообще. Сейчас мы все отождествляем со способностями тела, что я могу и что не могу. Так вот, в духовной жизни нет таких понятий «могу» и «не могу». Возможно, все. Это вопрос просто искреннего желания. Все. Если человек не может физически, он может в уме совершать преданное служение, разве нет? Так описывается, можете в уме это делать. Если взять все правила предписания, которые даны для нас, рано вставать, повторять, делать то, распространять книги, просад, то все эти правила предписания сводятся только к двум. Это все видхи и нишеда, говорится, что можно, что нельзя, к чему, всегда помнить, никогда не забывать. Вот болезни иногда помогают нам помнить Кришну. Если вы помните Кришну, то совершите преданное служение. Итак, преданное служение, оно описано в 9 формах. Шраванам, киртанам, смаранам. 3 первые. Потом еще есть падасеванам, есть арчанам, ванданам. И падасеванам – это практическая деятельность, о которой вы говорите. Падасеванам – это различные виды служения. В храме там что-то делать, мыть полы, не знаю, все что угодно. Много разных практических. Это падасеванам. Но вы можете совершать даже шраванам, с помощью одного шраванам достичь совершенства. Или киртанам, любое, или смаранам. Если я не могу двигаться, я могу слушать и говорить. Если я уже не могу ни говорить, ни слушать, могу думать смаранам. Видите? Всегда есть возможность преданного служения. Но нужно учиться сейчас вот этим видом. Мы сейчас слушаем каждое утро и, может быть, каждый вечер, читаем книги, это очень важно. В какой-то момент тело так или иначе придет в упадок. А как? Вы не избежите этого. И тогда мы должны будем прибегнуть к этим процессам шраванам, киртанам, вишну, смаранам. Если мы обучены в течение жизни, все нам повезло. Если нет, будет немножко трудновато, нужно постараться это сделать. Thank you. действует с позиции долга, это сатва-гуна. Это преданный действует с позиции долга по отношению к гуру, к обществу вайшнавов. Это сатва-гуна, это означает, что он обладает достаточными знаниями. И эти знания и деятельность делают его счастливым человеком. Поэтому это также не очень трудно для человека в сатва-гуне. Это его личный выбор, это его личное желание делать так. Но если он находится в страсти еще, так, страсть навязывает ему какой-то материальный долг. Скажем, зарабатывать деньги – это святой долг в страсти. Не нужно проповедовать, правда, каждый хочет этого делать. Естественно, спонтанно. Но совершать аскезы какие-то, ограничения принимать и пожертвования давать – это усилие, ему нужно помнить, долг, долг, нужно дать. Хотя мне не хочется, но я должен это сделать. Тогда это трудно. Когда человек в страсти, ему говорит о принципах благости, это трудно. Трудно принять, трудно согласиться, много подозрений, много сомнений может быть. Давать, не давать, кому давать и прочее. Что он не знает в страсти, многие вещи. Но сатва-гуна – увеличение знания. И когда вы действуете с позиции знания, вам это не трудно делать. Аскеза, да, но она становится нектаром. Это несложно. На трансцендентном уровне там просто любовь и вообще нет никакой двойственности. Это единственный долг служить Кришне. Почему? Поскольку вы чувствуете любовь, у вас не приходит сомнений на этот счет или двойственность какая-то. Делать или не делать. Да, любовь, она абсолютно поглощает все энергии в служении Богу. Но пока нет любви, нужно дойти сатва гуны, развить знания. И трудно, пока я не сменил гуну. Мне навязывают что-то чужеродное, если я в страсти, сатва для меня будет что-то чужеродное, казаться. Но в итоге я чувствую, о, это как раз мое на самом деле. В результате я сейчас чувствую лучше, лучше и лучше. Я говорю, нет, нет, это мое очень, это как раз то, что мне нужно. Если я в невежестве, мне навязывают страсть, тоже что-то чужеродное. Я ничего не хочу делать в невежестве, я пассивен, ленив. Спать хочу, воображать что-то, представлять о себе что-то, фантазировать. Оскорблять других, критиковать повсюду всех. Так я наблюдаю мир в невежестве. Никакой пользы, конечно. Но мне навязывают, вот есть долг, деятельность. Я скажу, о нет, 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 ничего не хочу. Очень трудно, устаю и так далее, не хочу ничего этого. Работать, нет, не хочу ничего. Это тамас. Но в страсти он не хочет лежать, видите уже. Другое состояние ума, другая гуна. И ему родственно что-то делать, добиваться, у него времени нет. Он работает с утра до ночи, день его весь расписан. При этом почти ничего не получает человек. И всю жизнь увлеченно действует. Пока страсть его не разрушит вообще. Не лишит здоровья и других вещей. И тогда он уже, конечно, сокрушается полностью. Сокрушен, в невежестве опять находится. Поэтому в страсти не задерживайтесь. Будете сокрушены в конечном итоге. Пока силы есть, можете еще чем-то наслаждаться, какой-то иллюзией, но потом все кончится и будете сокрушены. Поднимайтесь в благость, развивайте знания. И действуйте из чувства долга. Старайтесь, учитесь. Постепенно мы обретем благость, это не будет чем-то чужеродным, трудным.
Вот книги читать,
любая философия, если она правильна, она неплоха. Скажем, какой-то философский поиск. Но сначала изучите основы вайшнавской философии. Философия без преданности, она не имеет большой пользы. Поэтому мы изучаем философию преданности прежде всего. А потом сквозь призму этого мы сможем рассмотреть все виды философии правильным образом. Если вы философ, можете потом читать разные книги философские, если вы знаете Бхагавад-гиту хорошо. Суть Бхагавад-гиты, если знаете. Да, потом можете уже изучать. Но я вам не советую много терять время на философские трактаты. Поскольку умственные измышления не помогут нам в момент смерти. Нам нужны взаимоотношения с Богом. Не просто философия, нужны реальные взаимоотношения с Богом. Чтобы могли обратиться, знали, к кому обращаетесь. И он тоже знал, кто к нему обращается. И пока сосредоточьтесь на книгах Прабхупады, поскольку он чистый вайшнав, чистый преданный. Это особая ценность. Позже, если захотите, не знаю, можете читать любые книги. Но я не думаю, что вы захотите их читать потом. Скука-то.
Если вы так сформулируете, человек не находится в этом движении, у него есть какой-то всю жизнь как бы, движение, все как бы, следует. Ну, как тут постоянно. Ну, а как же сформулировать? В конце концов, что он получит такой результат? Он может как бы и свалиться, что вот он мне как бы я не продвигаюсь как бы.
Если он свою жизнь посвятил служению Кришне, даже без посвящения, Кришна все равно примет его.
То есть главное, вот, даже, жизнь, это все отдать,
даже посмертно Кришна примет.
Да. Чувства, чувства,
да, есть такие люди, которые награждаются посмертно. То есть в течение жизни они не имели никаких наград, но посмертно они награждаются тем. Вот Кришна также может делать.
Я имею в виду, что он не какой-то великий, а просто не постоянный.
Тогда он для Кришны очень важной личностью может быть. Величие понятие относительное, потому что кого-то из преданных Кришна сделает великим, а кого-то нет. Да, нужны и те, и другие преданные для Кришны. Это не означает, что у знаменитых преданных больше преданности, а у невидных меньше преданности. Никогда не соизмеряйте с этой позиции внешне преданного. Да, есть очень много в исконе преданных, которые вообще незаметны и неизвестны, и очень великие преданные в сознании Кришны. Например, недавно мы узнали, посмертно, просто для простых читали книгу, да, здесь. Супруга Пури Махараджа, она ушла, оставила тело, и он не хотел ничего рассказывать об этом, собственно говоря. Шивра Махарадж очень настоятельно просил его написать книгу об этом. И даже то, что написано в той книге, в сотой части, не писал он. Не хотел раскрывать себя. Бхактивинода Махарадж не говорил об этом. Говорит, он говорит, и сотой части не писал. Но что-то он там написал. Обычное, Матаджи. Вы бы не заметили ее в храме вообще. Немножко бухгалтерией занималась, там что-то еще делала. Чапу повторяла, детей воспитывала. Жена была президента. Ничего особенного. Никогда она не выделялась в исконе ничем. Ни активным проповедником, ничем. Она смогла достичь ситха-сварупы. Судя по симптомам, тому, что она говорила, как она ушла из этого мира полностью, она достигла духовного совершенства еще при жизни. Вот пример, пожалуйста. Как? Просто воспевать святое имя, больше ничего. Как она там воспевала последний год? Она даже когда пила воду, воспевала. Непрерывно практически, она была просто погружена. Тело она страдала постоянно. Боли были ужасные. Но она даже не замечала боли, поскольку просто настолько погрузилась в воспевание. И потом к ней пришли подруги, она лежит без движения. А? К ней пришли подруги, о чем-то говорили и стали жаловаться на кого-то, на президента, на что-то еще. Что какие-то проблемы. Она просто отвернулась и перестала разговаривать. Потом люди устала, ушли. Когда ушел муж, она сказала, они жалуются на жизнь потому, что они не хотят воспевать святое имя. На каком же уровне она была, интересно? Смотрите. Для нее святое имя было полной реальностью. Полная реальность, открылась полная реальность святого имени. Она сравнивала и говорила, что это, эти проблемы нереальны, они просто не хотят воспевать на самом деле. Если бы не хотели воспевать, проблем никаких не было у них. И она была живым примером этого всего. Вот видите, вот пример, пожалуйста. Ратна Вати, по-моему, да? Ратна Ранджини. Вы прочитайте книгу, есть книжка, да, в храме здесь такая, просто для простых. Небольшая, очень интересная, почитайте ее. То есть гуна карма дается при рождении уже, да, это определяет варну. Но мы же в сознании Кришны меняем свое сознание, меняем гуны. Меняется ли наша варна или нет?
Да.
Варна не меняется никогда. Это прарабдха карма, то проявленная карма не меняется, она очищается. Скажем, я родился в теле шудры. Это остается со мной всегда. Но это состояние тела может очиститься. Шудра может быть религиозным, простым, честным, аскетичным. Все брахманические качества может иметь, правда же? В чем разница? В деятельности только будет все. Преданные они не будут претендовать на какую-то другую роль. Скажем, я Ясадева был грехастхой. Шукадева Госвами был отреченным саньяси с рождения. Кто-то может подумать, Вьясадева ниже, но Вьясадева также расположен в брамане, как и Шукадева Госвами. И хотя Вьясадева пожилой человек, девушки стесняются его, когда купаются. А Шукадева Госвами не стесняются, хотя он ходит вообще без одежды и очень прекрасное тело имеет юноши. Почему? Поскольку он не видит различия между телами, трансцендентное видение. А Вьясадева, как домохозяин, видит это. Если вы сделаете вывод, что Вьясадева ниже, вы ошибетесь. Прабхупада в комментарии говорит, преданный играет присущую ему роль, никогда не претендует на чуждую роль. Вьясадева должен был различать мужчин и женщин, поскольку играл роль домохозяина. Также и здесь. Он должен подавать пример. Если вы приняли гуна-карму шудры, то какая причина отказаться от этого, от этой деятельности? Скажите. Эта деятельность не нужна никому? Кришне не нужна эта деятельность? Нужна. Значит, нет никакой причины отказываться от деятельности шудры. Отказаться от качеств шудры нужно, да. Отождествлять себя с этими низшими качествами тамагуны. Да. Вайшнав не отождествляет себя с телом. Как Харидас Такур, он имел рождение в мусульманской семье. Что считается ниже, низкое рождение, так, там, в тех местах, где вайшнавская культура развивается. И он был великим намачарьей. Господь Чайтанья сам сказал, великий намачарья, тебе даже воспевать не нужно, ты уже освобожденный. Вы знаете, как он себя вел, великий намачарья? Великий намачарья. Он даже в комнату, где Господь Чайтанья просад принимал, не входил. Он думал, я низкорожденный, мне там не место. Он сидел во дворе и через дверь наблюдал, как это происходит. Ему говорил Господь Чайтанья, зачем ты, Игорь, заходи. Говорит, нет, у меня низкое рождение, я не могу, я должен соблюдать правила. Его не пускали в храм Джаганатхапури, поскольку он мусульманин. И он не говорил, как так, почему я освобожденный, почему нет. Он говорил, да, правильно, я низкорожденный. Хотя мы никогда не думаем, что он низкорожденный. Это оскорбление было бы. Это великий намачарья святого имени. Также здесь преданный смиренно выполняет ту роль, которую ему отведена свыше. При этом сохраняя все духовные качества. Вот это, в этом ценность духовной жизни. Не то, что он претендует на чуждую роль. Кришна говорит, ты должен выполнять только свои обязанности, не чужие. И ради примера мы должны действовать так, чтобы люди брали с нас пример. Мое божество? Да, Гавардхана Шива. Гавардхан приходит сам, говорится. Если вы хотите взять Гавардхан самостоятельно, то нужно подойти к холму Гавардхана, предложить свои почтения, взять шилу, которая вам нравится, и взамен оставить равный по весу кусок золота. Если у меня вот такая вот шила, такая, значит, я должен кусок золота оставить. У меня не было золота. Поэтому я так не делал. Есть шилы, которые тяжелые очень, на самом деле. Нет такого количества золота. Есть другой способ. Вам должен дать Бриджабаси. При этом вы не должны его просить об этом. Вы не должны просить. Он должен сам подойти и дать вам это божество. Это тоже редко бывает. Бриджабаси очень чувствительные люди. Они могут дать каждому. Правда? Как Махамантра Прабху, сейчас он кто? Мадхава Махарадж? Вот, да. Он получил две Гавардхана Шивы, да? Кришна Баларама у него, по-моему, насколько я помню. Ну, неважно, что тоже у него есть Гавардхана Шива. И он знал, что кто-то из Бриджабаси должен сам дать, без всяких просьб. И он молился Гавардхану, пришел на Гавардхану, очень хотел Шиву. Но никто не давал ему. Он пытался и так косвенным образом намекнуть, что он здесь не случайно. Но нет, никому в голову такое не приходилось, что вот этому европейцу нужно давать килограмм ашивы. Тогда он стал молиться еще сильнее, просто говорит хану. Целый день, другой день, ничего не происходило. Ладно молиться, в конце концов не выжил, стал плакать сидеть. Подумал, конечно, как Кришна придет ко мне, кто я такой вообще? Я такой падший человек, что я себе возомнил, там, Гавардхан, хочу поклоняться, там, кто я такой вообще. Нет никакой квалификации. И все же ему так хотелось обрести Шилу для поклонения. И он сидел уже, не обращал никакого внимания, просто лил слезы сидел. Говорит, Бриджибаси подошел, сказал, что ты плачешь? Почему ты плачешь? Вот возьми, поклоняйся и перестань плакать. Так он получил, то есть Гавардхана Шилу поклоняется. Я не плакал, видите. У меня был другой случай совсем. Я не молился. Я бы никогда такого не сделал, потому что я считал, что ко мне Гавардхана Шилу никогда не придет. К такому человеку вряд ли кто-то придет из хороших личных стул. И я даже не думал об этом. Я не собирался никаких аскет даже делать. Бессмысленно считалось это в моем положении. Если кто-то может, то мне лучше даже не пытаться вообще. Меня однажды позвал Говинда Махарадж и сказал, знаешь, я хочу тебе сделать два пожертвования. Я говорю, вы соняете мне греховские два пожертвования, что это значит? Да, одно пожертвование, говорит, поездку в Индию. Я говорю, помогу тебе поехать в Индию, дам тебе какую-то сумму. У меня, говорит, есть там лишние деньги немного. Я сказал, о, спасибо, это очень кстати, я 7 лет или 8 лет не был вообще в Индии. Был очень благодарен. А второе, говорит, я тебе хочу пожертвовать, говорит, Гавардхана Шилу. Он просил Гавардхана Шилу одного Бриджабаси, хотя просить не нужно, но он так иногда спрашивал, как вот можно получить. Так происходило год за годом. Потом этот Бриджабаси сказал ему, почему ты просишь? Ты уже можешь сам давать Шилу кому угодно. Тебе просить не нужно. Ты можешь сам раздавать Шилу кому хочешь. Так он уполномочил его. Вриндаван уполномочил его. Итак, гуру или преданный высокого уровня, он может тоже давать такие вещи, такие дары. Вот я получил это как дар. Я не сразу это оценил. Я помнил Гавардхан. У меня были свои представления о Гавардхане, поскольку я видел Гавардхан когда-то, 7 или 8 лет назад, в то время. И он мне дал именно такого размера, о котором я и хотел. Ни большой, ни маленький. Очень красивой формы, все. Я получил и смотрел, но он какой-то был не тот. Мне не тот, что вот я видел когда-то, думал о нем. Ну, камень, в конце концов, просто. Он же не может весь Гавардхан отразить. Гавардхан, он очень удивительный весь, красивый. Там столько разнообразия, что в камне, в одном маленьком. Я смотрел на него. И он, может, посмотрел на меня, на камень и забрал его обратно. Я на него смотрел как-то не так, видимо, без бабки должного. Он держал его в руках вот так вот. Гладил. И рассказывал, говорит, посмотри, тут есть все цвета Гавардхана. Тут есть кристалл, самопроявленный рот. Смотри, тут есть цвета Радхарани и Кришны одновременно. Стал показывать его, я стал его разглядывать, замечать что-то, и я сказал, дайте-ка мне его сюда. Говорит, Господь Чайтанья, говорит, есть Шила. Во Вриндаване мы видели эту Шилу. Показывает Пуджаре, если попросить, дать пожертвование, попросить. Такая Гавардхана Шила, такой камешек. Он оплавлен пальцами Господа Чайтаньи. Плавные Чайтанья у него. Господь Чайтанья вот так держал эту Шилу. Ходил с ней. Сжимал в голове, сердце, обливал слезами, он ходил с ней постоянно. В этой Шиле поклоняются Гавардхану Шиле. И он мне рассказал разные истории о Гавардхане, что Гавардхан, он очень могущественный, Гирирадж, он выполняет желания мгновенно, в отличие от других, мгновенно. Это лучший из харидасов, три харидаса всего есть, лучших слуги Господа, он лучший из трех. Юдхиштхира один из харидасов, Удхава и Гавардхан. Почему Гавардхан так прославляется? Гавардхан — это место самых интимных игр Радхи Кришны. Он свидетель самых интимных игр. Пещеры, ручьи, камни, которые принимают любую форму для Кришны, когда он садится туда. Самое прекрасное место — небесная Ганга идет по хребту Гавардхана. Там прекрасные леса, леса, луга для коров. То есть там он дает прибежище всем играм. Пастушкам, коровам, прочие, гопи, Кришне, Радхи там. Зеркала в пещерах, знаете, из драгоценных камней, самопроявленные. Гавардхан удивительный. И одно из свойств харидаса, в чем заключается, это такие слуги, близкие, которые могут заставить плакать любого человека по Кришне. Даже с каменным сердцем. Вот Гавардхан из таких. Если вы просите что-то у Говардхана, получаете мгновенно практически. Если искренне, просьба сразу же. И, конечно, вы не захотите расставаться с Говардханом, если получите его таким образом. Итак, я лично не служу Говардхана Шири, у меня нет времени так вот регулярно заниматься служением. Это пуджари есть дома у меня, жена, главный пуджари. Она занимается алтарем. А я всегда смотрю, пою службы утром, когда совершает эти пуджи. Иногда я советую, какую там сделать тюрбан, какие украшения сделать. Он удивительные запахи Говардхан имеет, ароматы. Это камень, которым можете питать любое количество подношений. Говорит, Махарадж показал мне свою шубу, говорит, я где-нибудь столько масла вылил. Не знаю, уже целую тонну, наверное. Говардхана Шива. Падши — это наше положение. Это не выдумка. Если я буду искусственно об этом думать, это будет также основанной ложной гордости. Я падши, я падши. Я буду наслаждаться этим. Я самый падши. Не такое сознание требуется. Нужно увидеть, почему я падши. Через знание увидеть, не через чувство просто, да, ложное, а через знание. Почему? Нужно найти в себе недостатки эти, которые есть, увидеть их. Как говорится, если мы бревно вынем из глаза своего, мы сможем увидеть соломинку в чужом глазу, да, зрение придет. Сначала бревно, свои недостатки нужно. И для этого нужно сначала признать свое несовершенство, что есть эти недостатки. Ложная гордость есть у нас. Зависть есть полным-полно. Вожделение присутствует также очень много. Я должен знать об этом хорошо. Возможно, кто-то считает меня хорошим преданным, но я должен знать, кто такой на самом деле. Не поддаваться на эти вещи. И так, если вы знаете себя изнутри должным образом, вы можете знать, что вы падши. Понимать это просто. И если вы падши, вы думаете, какие шансы у меня в таком состоянии? Прийти к Кришне, обратить внимание Кришне на себя, а какие у меня шансы вообще? Нет никаких шансов. Единственный мой шанс — это молиться. Просить его милости. Все, просьба, просто попрошайтесь. Вот такое сознание. Это знание. Если же вы не знаете, что вы падши, но пытаетесь думать, это будет искусственно. Не очень правильно. Не старайтесь так делать. Знание придет об этом. В течение времени мы увидим свои недостатки. Они будут подниматься один за другим. Если все эти недостатки поднимутся, вы не захотите больше ничего делать. Не нужно сейчас все знать о себе, всю правду. Если вам сейчас всю правду рассказать, вы разочаруетесь и скажете, невозможно, я ухожу. Мне здесь не место. Это будет слишком, чересчур. Поэтому сейчас вы знаете что-то, еще чуть-чуть, дальше, больше, но в конце концов вы увидите, что между мной и Кришной океан необозримый. На самом дне нахожусь. Это увидите в конце. И вот тогда вы взмолитесь по-настоящему. Вот это будет истинная молитва. Ну, если мне кажется, что я уже гопи во Вриндаване какая-нибудь, я говорю, я падший, это все надумано. И то, и другое. Мы действительно очень далеко от Кришны. Кали-юга. У нас нет хороших качеств. Я, конечно, могу говорить только за себя, не могу говорить про других. Но все-таки общая характеристика Кали-юги именно такова. Эти вещи становятся привлекательными в Кали-югу. Вот это имеется в виду. Привлекательными. На самом деле они отвратительные. Но из-за влияния Кали они становятся привлекательными. Они культивируются в Кали-югу.
А какая цель этой миссии от Бога?
Кали-юга?
Да, вот выполняя это, каким образом она
она служит Богу, выполняя желания определенного сорта людей.
А какой смысл?
Никакого. Деградация. Кто-то хочет пройти путь деградации кальюга для таких людей.
Да, но Бог всегда действует из милости. Он никогда не мстит. А это написано в шастрах. Поэтому какой смысл ввергать душу еще больше страданий?
Смысла нет. Бог не хочет этого. Прабхупада привел такой пример. Сын приходит к отцу и говорит: папа, хочу это. Ну зачем? Это же плохие вещи. Не надо. Нет, я хочу. Дай мне возможность. Я хочу. Разреши мне. Нет, нет. И он начинает объяснять, что это. Почему это плохо. Но я все равно хочу. Да, я хочу попробовать. Ну ладно, хорошо. Вот и все. Такая психология. В кальюгу так плохо, вот смотрите. То плохо. Любой скажет, даже непредан скажет, как много плохих вещей. Но почему же он живет в кальюгу? Почему он выбрал это время, живет здесь? Ведь она ему даже нравится что-то здесь. Что же нравится? Ради чего он терпит все эти недостатки? Чувственное наслаждение. Что хочешь, сколько хочешь и где хочешь. В кали-югу. Вот ради этого люди принимают кали-югу. Хотят испытать это.
Можно уточнить. А разве золотой век не было чувств, или не желали, не хотели?
Нет. Люди видели, что хорошо, что плохо сразу же, без иллюзий. Не было такой силы иллюзий, как сейчас, когда плохие вещи кажутся желанными очень. Сатья йогу это век благости. Благости любят вещи, как они есть на самом деле.
То есть, извините, можно тогда резюме, правильно ли будет, что вот именно кали, она настолько создает иллюзию, что отвратительное становится прекрасным в глазах.
Да, верно. Верно, кали-йога, да, так.
Вот в этом, да? Суть.
В этом. Кажется ценным то, что не имеет никакой ценности. Такого влияния. Золото, когда человек видит, ум возбуждается, у него сильно очень. Или женщину красивую видит, то же самое. Видит пьянствующих людей, тоже он привлекается сильно этим. Азартные игры вообще могут полностью поработить человека. Из-за влияния кали-йоги.
Извините, а если механику рассмотреть, то есть это возбуждается гуна страсти, то через нее человек начинает погружаться.
Да, все связано с гунами, безусловно. Но мы сейчас говорим о кали, о личности кали.
Механизм действия.
Да, гуны, правильно. Механизм действия в гунах найдете. Полный ответ там. Никто не поймет ответ на этот вопрос сейчас. Поэтому вы должны будете позже увидеть это сами. Почему так произошло? Вы должны лично в этом разобраться сами. В своем уходе. Почему вы это сделали? Но вы поймете это гораздо позже, не сейчас. Ответ есть, не так, что его нет, но его трудно понять очень. И вы знаете ответ. Видимо, уже много раз спрашивали. Но пока вы не сможете понять. И я тоже не смогу вам объяснить полностью. Потому что этот вопрос еще время не пришло для этого. Вопрос основан на разуме. Если так хорошо в духовном мире, почему здесь мы, где так плохо? Вот и весь вопрос в этом. Это не вся картина. Вопрос на самом деле ставить так нельзя вообще. Это не описывает всю картину отношений с Богом. Просто там хорошо, здесь плохо. Ведь иногда я сознательно иду в плохие места, правда? Знаю, что это плохо, все равно иду туда. Вор идет воровать, хотя знает, что будет в тюрьме. Есть такие люди, которые сознательно идут на это. Почему? Чем они наслаждаются тогда? Бунтом внутри себя наслаждаются. Я все равно не сдался. Я в тюрьме, но я свободный человек. Меня не покорили. Вот так же наслаждаются сейчас живые существа здесь. Вот этого бунта нет в духовном мире. Но он бунтом наслаждается вот здесь. А здесь так плохо. Но он бунтарь, думает, я все равно от него не зависим. Он меня не покорил все равно. Мы говорим сейчас о психологии дживы. Видите, психология живого существа существует, еще есть. Вот когда мы поймем психологию, мы сможем ответить на этот вопрос.
Thank you.
Процесс может работать с любой точки, которую вы описали. На самом деле нужно одновременно делать то и другое. И стараться любить людей, и стараться развивать любовь к Богу одновременно. То есть эти вещи неотделимы, по сути дела. Так? Ведь все это и есть Бог. Можно увидеть это. Что мы просто Его частички. Мы относимся к Его энергии, к Нему. Мы не сами по себе существуем. Значит, понятно, что если вы любите живых существ таким созданием, вы понимаете, кто такой Бог. Так, Рупа Госвами советует. 6 принципов додать в любовных отношениях к преданным именно. Не по отношению к божеству, а именно к преданным. Разных уровней. Развивая любовь и преданность между преданными, понимаем, что такое любовь к Богу.